Туре Ренберг. «Ты такой светлый». Часть первая. Мы явились сквозь свет растерянные и понурые, стойкие и отчаявшиеся, кровоточа душой, улыбаясь напоказ. Нас подвергли хуле за все, что мы делали и чего не делали тоже. Он вошел в наши жизни жестко, вот что я думаю. В общем и целом, ничего хорошего из этого не получилось. Сплошные горести и треволнения. И наша жизнь стала угрюмее, а не светлее. Своим сияющим взглядом он умел всем поднять настроение. Мой старший сын назвал его как-то метеором. Никогда этого не забуду. Но если выражаться менее напыщенно, скажу, что он был из тех, рядом с которыми всегда звучит смех и царит уверенность, что в жизни нет ничего невозможного. Бывало, пообщаешься с ним, и сразу тянет на свершение. Стену там покрасить или канаву выкопать, но главное — выложиться по полной. В нашем захолустье он устроился работать участковым врачом. Из себя он был стройный, ладный, лет примерно 40. Родом из ничем не примечательного городка на другом конце страны, в паре часов езды на юго-запад от столицы. «Любовь», — отвечал он обычно с улыбкой на вопрос, что его занесло в нашу глушь. Что еще может заставить человека уехать так далеко от дома? Звали его Стейнер, и он стал нашим соседом 13 марта 2014 года. Сначала это всех только радовало. Мы все время ощущали рядом с собой какое-то изумительно доброе тепло. Потом мы почувствовали некое зыбкое беспокойство, и в конце концов все обернулось ужасающей катастрофой. В живой изгороди, закрывающей наш участок от дома Хогна, есть лаз. Я-то всегда думал, что это заросли лигуструма, пока пару лет тому назад не упомянул в разговоре с матерью, что, мол, у нас в лигуструме дырка с метр высотой, так что кошки и собаки шастают туда-сюда. «Ну ты и балда», — сказала мать, рассмеявшись своим птичьим смехом. «Лигуструм, скажешь тоже. Это же туя». А потом спросила, покачав головой, как это сын садовника может настолько не разбираться в растениях. «Может, потому что матушка вечно торопилась выхватить работу из моих неумелых ручек?» — парировал я. Иногда я позволяю себе так разговаривать с матерью. Дай бог здоровья этой незлобливой душе. Росточком она и вправду не вышла. Я это не для красного словца говорю. Но свой малый рост несет с достоинством. Да, я в курсе, что ни с кем больше я так говорить себе не позволяю. И что глупо взрослому мужику за 40 раздражаться из-за слов собственной матери. Но что есть, то есть. Не могу с собой совладать. Надеюсь только, что она знает. Это свидетельство не только глупости, но и любви. Пусть даже и видавшей виды любви, какая и бывает между людьми, много времени проводящими вместе. Может, статься свою манеру дерзить матери, я перенял от отца. Вообще-то он чудеснейший человек, на мой субъективный взгляд. Но когда ему кажется, что где-то непорядок, и он начинает закипать, а такое случается частенько, то лучше ему на язычок не попадаться. Разница лишь в том, что он так со всеми разговаривает, а я только с матерью. Довольно неприглядное обыкновение, я и сам знаю. Моя жена Вибике, с которой я так никогда не говорю, если прицепится к чему, не отстанет. Это и одна из ее сильных сторон, и одна из слабых. Так же, как мой пофигизм в духе 70-х несет в себе и мою силу, и мою слабость. Вибике уже столько лет пеняет мне на этот лаз. «Нет, чтоб зарасти, наоборот, становится все шире и шире», — говорит она. И тут мне бы промолчать, так нет. Не премину заявить, что по мне так пусть ширится сколько угодно. В таком лазе есть своя прелесть. А потом еще добавлю, так ли нужно, чтобы вокруг было одно совершенство? «Совершенство», — отвечает Вибике, довольно усмехаясь, «сильно недооценивают в наше время». Вибике работает директором местной школы. Рулит всеми учениками с 1 по 10 класс, а их ведь почти 400. Она знает, чего хочет добиться от нас всех. И от детишек, и от местной общественности. Она считает, что проблема нашего поселка в том, что мы все делаем с оглядкой на городских. Отзываемся о них с пренебрежением, что, мол, они о себе воображают, но, по сути, сами ставим себя ниже горожан. Вибике упорно пишет в местную газету, выступает на разных собраниях, участвует во всех акциях солидарности и в самых диковинных мероприятиях. Отношение к ней у нас неоднозначное, потому что она всюду суется, а это нравится далеко не всем. Так что некоторые держат мою жену за назойливую бойбабу. Зато другие считают ее отважным борцом за справедливость, готовым говорить, что думает. И дерзновенной идеалисткой, не боящейся отстаивать свое мнение. Я люблю ее сильнее, чем вообще, думаю, могу кого-то любить. Мне она кажется бесконечно сексапильной и страшно умной. И я осознаю, как мне повезло, что мы вместе. Что она вообще предпочла остаться в нашем поселке, что не уехала насовсем, как многие другие, перебравшиеся в столицу или в другой большой город, но не вполне понимающие, как им быть со своим деревенским прошлым. Как это она осталась здесь, загадка для меня. А еще большая загадка кроется, по мнению многих, в том, что она остановила свой выбор на мне. Остается полагать, что у нее имелись на это свои основания. Что грядут перемены, мы поняли в начале февраля, когда в доме Хогна вдруг стали появляться люди. «Что у них там такое, папа?» — спросил однажды довольно холодным днем, когда сад освещало серое солнце, восьмилетний Эйюльф, наш младший. Мы как раз были в саду, проверяли, насколько заржавели за зиму велики. В нашей семье все парни такие, все мы отчасти разгильдяи и не очень тщательно ухаживаем за вещами. Мой отец вечно твердит: «Ничего не берегут, все готовы профукать». Сынишка показывал на мужика, который шел к дому Хогна с табличкой под мышкой. «Да кто же его знает, Эйюльф», — сказал я. «Наверное, кто-то собирается поселиться в доме Хогна». «А кто, папа, как ты думаешь?» «Так в том-то и дело», — сказал я, — «что это может быть кто угодно». После явления мужика с табличкой за живой изгородью развернулась шумная деятельность. На следующий день туда пришла навести порядок и чистоту ХГРН, про которую годом раньше писали в газете, потому что, поворачивая на вечно скользком перекрестке с главной дорогой, она сбила лису. Больше всех перспектива обретения новых соседей развлекала Эйюльфа. Он просто прилип к окну. Короче, вскоре после того, как убралась в освояси ХГРН, в соседском дворе снова объявился тот мужик с табличкой. «Это риэлтор из города», — объяснил я сыновьям. В последующей неделе он то и дело приезжал в соседний дом, привозил кого-нибудь на просмотр. Там постоянно сновали люди, мы наблюдали за ними уже из спортивного интереса. И вот как-то утром перед домом Хогна остановился грузовой автомобиль с кучей пожитков. «Папа, папа, смотри!» — показал Йола в окно за завтраком. «Нифига себе, какая большая машина приехала!» И мы стали смотреть все вместе. Вибике, я, Эйюльф и наш старший, 12-летний Видар. «Вишь ты», — сказал я. «Поглядим, как оно сложится с новыми соседями», — сказала Вибеке. А тем временем грузчики в форменных комбинезонах таскали коробки и мебель. И я тогда думал, кажется, что новые соседи — люди во всяком случае не бедные, раз позволили себе нанять работяг для тяжелой работы. Вибеке, видимо, думала то же самое, что совершенно неудивительно, потому что дом Хогна — это выкрашенный в белый цвет внушительный и ухоженный трехэтажный особняк, одно из старейших строений в округе. И хотя наши цены не сравнить с безумными городскими, растущими как на дрожжах, но чего греха таить, в последние годы и у нас стоимость жилья подскочила. Денек в среду 13 марта выдался славный, и ближе к вечеру все мы перебрались в сад. Приятно это время года. Ты счастлив уже тем, что зима сдала позиции, что к вечеру темнеет все позже, что скоро весна. Чем старше я становлюсь, тем больше ценю эти радости. Косточки мои уже не так хорошо переносят холод, а коже требуется все больше солнца. Когда я был маленьким, то мне все времена года нравились одинаково. Парни в нашей семье все с линцой, особенно мы с Видаром. Но настало время навести порядок к весне. Мы оттягивали это дело уже несколько недель, пока Вибеке наконец не сказала: «Мужики, единственное, что вы мне обещали, это убраться в саду после зимы. Я ведь больше ничего не просила, правда?» Что правда, то правда. Она вздохнула. «А теперь мне приходится тащить вас туда на аркане. И почему я ничего другого и не ждала?» Послушав меня, вы чего доброго решите, будто Вибеке прямо Мегера. Но это не так. Она справедливая и красивая. И она совершенно права, нас в доме трое мужиков. И мы вечно наобещаем с три короба, а обещаний своих не выполним. Кавардак на кухне устроим, обувь в коридоре разбросаем, дверцы шкафов распахнем. А сами в любое время суток усядемся смотреть футбол и играть на компьютере. Если учесть все дела, что приходится делать, и посмотреть, кто именно эти дела делает, то счет окажется совсем не в нашу пользу. Энергии у Вибеке хоть отбавляй, и работоспособность просто невероятна. А к нам она более чем снисходительна. Видору выдали грабли, чтобы он сгреб с газона пожухлую прошлогоднюю листву. А Эйюльф вместе со мной носил камни из того уголка сада, где Вибеке хотела поставить теплицу, в другой. Сама Вибеке, то зажав в зубах садовые перчатки, то с тяпкой или граблями в руках, то с лопатой под мышкой порхала туда-сюда, ухитряясь по обыкновению разом делать множество дел. Трудновато с ней тягаться. Недаром ее отец любит говорить, что у нее 10 рук. Надеюсь, наши дети унаследуют прыть матери. Вот Эйульфу, похоже, эта ее черта передалась. Посмотреть хоть, как он двигается, выкладывается вовсю и умеет заставить себя работать и на футбольном поле, и за уроками. А если спросить у него, как, мол, дела, хорошо ли, так он вас даже и не поймет.
Хорошо, отчего? Конечно, хорошо.
Видер медлительнее. Да и вообще ему в жизни сложнее приходится. Он часто болеет, то и дело пускает слезу и в целом сильно смахивает на меня. Особенно, когда вдруг застынет в задумчивости прямо посреди комнаты. Скорее всего, нацелится в какой-нибудь университет, чтобы заняться философией или чем-нибудь другим в этом роде. Вот как мне думается. Должно быть, сосед за нами наблюдал, за всеми четверыми. Так я теперь думаю. Прямо вижу, что вот стоит он в своем новом доме и присматривается к тому, как мы возимся в своем, не бог весть как, ухоженном саду, и пытаемся навести порядок там, где что-то не так. Тачка с октября еще прислонена к яблоне. Под стеной времянки брошена лесенка от трамплина и свалены здоровенные доски, которые под Рождество привез мой отец. Пригодятся, дескать. Позади дровяного сарайчика, рядом с кучей хвороста, с которым мы никак не расстанемся, валяется новогодняя елка, или, скорее, то, что от нее осталось. Первым Стейнера увидел я. Стейнер, пригнувшись, пробрался в лаз, который так не нравится Вибике. Я пытался восстановить в памяти этот момент. Задумывался, нельзя ли было уже тогда предвидеть что-нибудь, чему суждено было потом случиться. Разглядеть это в его облике, в звучании голоса, в том, что он говорил, в сиянии глаз. Но всякий раз приходил к выводу, что нет, нельзя. Всегда пытаешься что-то понять задним умом. Наверное, нам, людям, невозможно от этого удержаться. Но единственное, с чем не поспоришь, так это с тем, что перенестись в прошлое, возможно, лишь силой мысли. Ну и тогда, думаю, логично, что многое при этом упускаешь и не меньше того присочиняешь. Не так просто охватить взором собственную жизнь, хотя кроме тебя никто эту жизнь и не проживает. И вот что у меня получается, когда я стараюсь наиболее отстраненно и непредвзято описать случившееся. Он, пригнувшись, пробрался через лаз в изгороди, выпрямился и зашагал к нам по газону. Я заметил его и даже, кажется, слегка вздрогнул, но не успел и подумать, вот и новый сосед. Как он уже тут как тут, со своим пронзительно приветливым и на редкость открытым лицом. Протягивает мне руку и говорит:
«Смотрю, работа кипит».
Я, наверное, усмехнулся. Наверное, с моих уст слетело недоуменное Мне протянули здоровенную пятерню.
«Да-да-да-да-да. Чудная картина. Работа в охотку и настроение, что надо. Отлично. Я Стейнер. Мы с женой и сыном ваши новые соседи. Погода чудо, а?»
Я пожал его руку. Уж такое рукопожатие никак вялым не назовешь. А что я ему ответил, не припомню. Может, назвал свое имя, может, засмеялся, может, сказал, что вот скоро весна, пора навести порядок в саду. А может, тут как раз Вибика показалась из-за угла и подошла познакомиться с новым соседом. Точно помню, что меня посетила неуместная мысль. Вот идет бесстрашный мужчина. Ага, прямо вижу это. Такие простые сцены я редко в состоянии вспомнить. Как бы мне хотелось, чтобы на кинопленке хранились кадры из повседневной жизни, на которых я и мои близкие просто существуем, просто живем. Солнце клонится к закату. Эйюльф несет по участку тяжелый камень. Видер поковырял палочкой в жухлой траве. Из-за угла появилась Вибике. Я почти уверен, что ее даже и на таком расстоянии впечатлил его облик. Как если бы он был величественным собором или удивительным природным феноменом. Вибике встала рядом со мной, так что мы оба оказались лицом к лицу с соседом. Она дунула на прядь волос, упавшую ей на глаза. Я видел этот жест миллион раз, и всегда он вызывает во мне желание затянуть ее в постель. Потом она переложила садовые перчатки в левую руку, а правую протянула соседу и сказала: «А мы как раз гадали, кто же там будет жить».
«Можете больше не гадать», — ответил Стейнер
и залился своим заразительным смехом, который на несколько месяцев стал визитной карточкой нашей округи. «Вибике», — представилась жена, улыбнувшись.
«Стейнер», — ответил он, мотнув головой. «А вас я слышал, вы ведь директор здешней школы, да?»
«Ну да», — ответил Вибике. «Это благодаря мне молодежь отсюда сваливает с такой скоростью». Стейнер заулыбался, а потом повернулся к моим ребятам, стоявшим чуть в сторонке, и дивившимся этому типу, вдруг оказавшемуся у них в саду.
«О, смотрите-ка», — обрадовался Стейнер. «Здесь и молодняк есть. Как вас зовут?»
Он двинулся к мальчишкам, и мне показалось, что земля дрожит под его ногами.
«Ну что, будем знакомы. Билли Боб Зайцелап».
И он протянул моим парням пятерню.